Америки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как спастись от мстительного суперкомпьютера? Зачем похищать чародея? Чем нам грозит наше нежелание экономить свое и чужое время? И чем грозят людям перемещения во времени? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш голосом по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Радио Телос писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, как обычно, мы сегодня объявляем наш шорт-лист, то есть о каких произведениях, каких книгах мы сегодня будем говорить. Я приветствую всех, кто присоединился к эфиру. Дорогие друзья, задавайте свои каверзные вопросы, тем паче, что сегодня-то наша постоянная рубрика. Рубрика «Фантастика» — это рубрика, которую заказали, собственно, наши слушатели. Мы честно от нее пытались отказаться, но вот не получилось. А? Люди читали фантастику, читают и будут читать фантастику. И ваши покорные слуги, собственно, из числа этих людей,
да.
которые читали и читают фантастику.
Однозначно.
Вот, кстати, сейчас ты читаешь, Олег, фантастику?
Да, да. Достаточно, ну, не скажу, что так много, как в молодости, но тоже бывает. С удовольствием читаю.
Вот, видишь, ну, я в этом плане скорее перешел на какой-то мейнстрим. Ну, может быть, это специфика.
Знаешь, я когда устаю от мейнстрима, я отдыхаю на фантастике.
Слушай, я когда начинаю читать современную фантастику, мне как-то хочется отдохнуть в мейнстриме. Ну ладно, это уже, мне кажется, такая дискуссионная штука. Кстати, дорогие друзья, вот вы читаете фантастику, и слушатели, и зрители, читаете ли вы фантастику, и что вам нравится? Да? Ну, понятно, что вот из современных российских фантастов ясно кто, вот, которого часто экранизируют, и не всегда удачно, ну ладно. Вот что вы читаете из фантастики, что вам нравится. И да, друзья, вы можете даже заказывать, о каких, например, книгах или каких писателях вы хотели бы, чтобы мы поговорили. Мы с Олегом напряжемся и с удовольствием и энтузиазмом сделаем передачу об этих книгах.
Ну, хотя бы попытаемся.
Ну да, попытаемся точно. Да, итак, объявляем сегодня шорт-лист. И сегодня у нас два таких грандмастера.
Да.
Фантастики, хотел сказать, современной фантастики, ну, в общем-то, это уже...
Нет.
Оба уже в мире ином. И представляете, нашу страну, Россия будет советский и российский фантаст Кир Булычев, а вот западную фантастику будет представлять у нас...
Великий ужасный,
да. Отец...
Всего.
Отец Терминатора. Соавтор сценария «Я, робот» Харлан Эллисон. И мы будем говорить о его рассказах. «У меня нет рта, я хочу кричать». И «Покайся, Арлекин», сказал «Тик-такщик». Вот эти два рассказа будут у нас. У нас звонок в прямом эфире. Mm-hmm. Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Хотелось бы слово молвить по вопросу данному.
И слушаем вас, если коротко.
Коротко. Я вообще ничего не читаю, берегу зрения. Как родился, так ничего не читаю принципиально, чужие бредни.
Ну что ж, спасибо за ваше мнение, спасибо. Угу. Вот так вот.
Правильно.
Бережет человек время,
да.
Ибо время лукаво. А вот о том, как беречь время и чем это грозит, мы сегодня как раз и поговорим. Такой,
рассказ в тему.
Рассказ в тему. Итак, у Кира Булычева мы будем сегодня обсуждать «Похищение чародея». Вот. И вот интересно тоже у наших слушателей и зрителей, вы читали ли эту книгу, по ней, собственно, есть экранизация. Угу. В 78-м году Свердловский на студии вот вышел фильм как раз «Похищение чародея» по этой повести Кира Булычева. Итак, ну вот Инна Газизова нам написала, нельзя без фантастики, Инна, в общем, ну я с вами согласен по большому счету, ну куда же нам без фантастики. Вот Нил деграсс Тайсон, Жюля Верна, не забывайте. Ну
как же его забудешь?
Да, вот тут попробуй забыть, да. нашего Жюля, нашего Верна-то. Дмитрий Волчинский. Сейчас везде фантастика, мы живем в фантастическом мире. Дмитрий, совершенно с вами согласен, потому что то, о чем писали фантасты в годах, это в 70-х прошлого века, да. А сейчас это просто, ну, настолько... Помнишь, вот, Олег, открываешь там книжку какого-нибудь советского фантаста, и кто-то там по видеофону тебе звонит, говорит, представляешь, вот фантастика какая, вот ты звонит человек, и ты его видишь, да?
Да, средства связи, конечно, прям вот-вот... А вот с космическими путешествиями вот получилось не так весело, как думали.
Угу. Да, с космическими путешествиями мы как-то подсушили. Ну, до сих пор, собственно, межпланетные двигатели межпланетных кораблей, в общем-то...
Да, а вот с компьютерами прям вот сильный рывок-скачок, причем гораздо сильнее, чем многие фантасты 60-х годов думали.
Угу. Вот, кстати, Нил Деграсс Тайсон говорит, Курт Вонигут. А что из Курта Вонигута? «Сирены Титанов» вы имеете в виду? Или, ну, что? То есть конкретное произведение, может быть, назовите. Я с вами согласен, о Курте Вонигуте я с удовольствием поговорю.
С удовольствием, да, конечно.
А, «Позывной алхимик», книги серии «Сталкер». Но я могу, кстати... Не, а почему? Знаете, я могу пригласить сюда автора... одного из авторов в этой серии, например, совершенно замечательного Алексея Гравицкого. Сейчас он сценарист, и вот фильм по сценарию Сергея Волкова, кстати, тоже писатель-фантаст, и Алексея Гравицкого в главной роли Дмитрий Нагиев выходит вот этим летом. Ой, летом, говорю, осенью. Так что, пожалуйста, можем пригласить и поговорить.
Да, лучше вот по того, его кто, так сказать, был внутри.
Дима Тишгоров, Уэллс. Ну, да, вот если уж по классике вдарять, то по классике.
Да, определенно.
Альберт Уайт. Я читаю «Ложная слепота» Питера Уотса. Ну, Альберт, вам респект и уважуха. Я тоже читал «Ложная слепота», и мы даже поспорили с Олегом по отношению к этой книге.
Да, да. Я ее считаю выдающейся книгой.
Угу.
Но вот не уверен, насколько я бы готов был по ней говорить. Вот лучше какого-то ученого, вот специалиста по тем,
ну да, там же вот, как раз затрагивается вопрос, в ложной слепоте затрагивается вопрос, чем отличается разум от интеллекта, да, и так далее.
Да, то есть
там достаточно сложная проблематика.
Лучше, почти на грани нон-фикшн, я бы даже сказал. То есть тут лучше все-таки специалиста приглашать.
Да. Ну, я думаю, по крайней мере, человека, который однозначно говорит о том, что он... Питер Уотса любит и знает, и понимает.
Угу, вот. Да, именно понимает.
Артур Соколов, Клайв Льюис. Согласен, вы имеете в виду, Артур, скорее всего, да, его космическую трилогию. Ну, можно, в принципе, и поговорить об этом.
Надо перечитать только.
Да, ну, уже много вариантов. Спасибо, друзья. И мы постараемся, по крайней мере, постепенно ко всем этим авторам и книгам обратиться в передачу «Эпиграф», так что ждите. Итак, давай-ка перейдем к легенде. Ну, нужно сказать, что эта передача в некоторой степени мемориальная, потому что 28 июня 2018 года Харон Эллисон умер во сне. В общем, никто не ожидал, что такой активный человек как-то так... почит спокойно и тихо и во сне, да, и смерть его действительно была такая внезапная, то есть он недолго не болел, в общем-то, нельзя сказать, что прям он сильно в преклонных годах был, да, то есть все-таки не за 90 ему было.
Да, но такой все-таки уже в возрасте. Да. Да.
Ну, почил классиком, там у него сколько это, слушай, там что-то
Хьюго и Небюл, да, ты имеешь в виду, там, премии, там вообще какое-то несчитанное количество.
Да, что-то там с десяток вообще. Да. Ну, естественно, в зале славы он, премия «Прометей», он введен в зал славы премии «Прометей», именно, кстати, за рассказ, если я не ошибаюсь, за «Арлекина», если я не ошибаюсь.
Наверное, вот не уверен, но скорее всего, потому что «Арлекин» один из самых известных все-таки.
Ну вот давай-ка тогда поговорим немножко, буквально введем в курс все-таки, кто есть, что такого выдающегося в этом писателе фантасти, который завоевал какое-то невероятное количество премий Хьюго и Небюла, и «Прометея», и так далее.
Вынуждены в том числе вести в курс, потому что в России он как-то не очень известен, его не так много переводили на русский.
Хотя
язык.
Наверняка все смотрели фильмы по его произведениям.
Ну, тут тоже, тут все-таки, знаешь, вопрос там о «Терминаторе», он такой достаточно скользкий. То есть использовались ли его идеи при этом?
Но он все-таки процесс выиграл, да.
Суд признал, что использовали.
Да, Харрон Эллисон – это писатель, который выиграл, во-первых, рекордное количество раз он судился с голливудскими продюсерами, чуть ли не по поводу каждого фантастического фильма. И некоторые он, например, свои претензии отзывал, ну, как мы будем говорить про Арлекино и про фильм «Время», например, да, где идея очень близкая к тому, что Харрон Эллисон написал в рассказе.
Ну да, но все-таки идея. Ну, тут тоже вот вопрос, вот идея. Идея, она вроде вот идея. Нет такого прям прямого однозначного заимствования. Но, но тем не менее, студия признала правоту писателя. А может, просто, чтобы не связываться. Потому что Харрон Эллисон был человек невероятной доставучести. Мог достать кого угодно. Человек очень, ну, такого, очень такого яркого, яростного, я даже сказал, характера. То есть он постоянно вот в печати выступал, постоянно кого-то обвинял, с кем-то ссорился.
Вы же наверняка видели, с каким выражением лица Олег вообще про это рассказывает. У него ярость у самого появилась на лице.
Мой любимый писатель практически.
Да, нужно сказать, что в этом плане Олег меня просвещал. Обычно часто наоборот бывает. Я его заставляю что-то читать. А тут вот в этом смысле Олег меня просветил с Харроном Эллисоном. Я познакомился благодаря ему.
Вот это вот интересно, то, что да, в России он как-то мало известен, при том, что он действительно в американской фантастике одна из звезд, одна из величин, безусловных, и просто, ну, что называется, все его знают там, в этой среде. А у нас переводилось несколько его рассказов, ну, точнее, вот в издательстве «Полярис» выходил трехтомный сборник, и в журнале «Если» переводили отдельные его рассказы, поэтому вот...
Ну, причем он, ну, переводился много, но часто очень... Например, там, я терпеть не могу переводы Стерлигова, ужасные совершенно.
С переводами там как-то все совсем плохо. Вообще люди, которые читали в оригинале, говорят, да, как обычно, что читать надо в оригинале, прям вот, ну, совсем все по-другому, что переводы ничего не передают. И это, ну...
Ну да, он же там, я смотрел в английском варианте, он же там играется с какими-то аллюзиями, со спецификой английского языка и с какими-то вот даже культурными аллюзиями.
Ни слова в простоте не скажет, что...
Ну
называется.
Да, да. То есть он действительно безусловно сложный, получается, по языку, а когда ты читаешь его русский перевод, думаешь, слушай, ну, мне кажется, вообще вот... Ну,
ни о чем, да,
вроде. Да, ну, что это такое? Перечень каких-то идей, да, в общем-то, и мрачноты какой-то. Хотя, если берешь действительно какой-то его текст, и ты понимаешь, что там, ну, везде, в каждом абзаце какие-то отсылки, интересности, какой-то интертекст, то есть какая-то внутренняя ссылка на что-то, да, на какую-то культуру.
Важно сказать, что Харрон Эллисон еще видный представитель так называемой новой волны в англоязычной фантастике, то есть людей, которые отошли от классических канонов классической литературы с вот этими вот там бластерами, космическими путешествиями.
Ну да, то, чем увлекались фантасты, послевоенные фантасты, да?
Да, вот именно 60-е, 70-е.
Скорее даже вот конец 50-х, 60-е, да? Ну, 70-е, согласен.
И они очень, ну, сделали такой поворот к литературности. То есть идея была в том, что все-таки фантаст, он не только фантаст, он еще и писатель, и он все-таки должен находиться на определенном художественном уровне. И вот это вот такое внутреннее требование, причем изначально шло от английской литературы, которая вообще была более, как сказать, литературная, литература более литературная, но просто в ней было больше обращение к наследию литературному, к каким-то вот, ну, просто к этому культурному, более широкий культурный пласт они брали. И Харрон Эллисон вот продолжил эту традицию.
Но, во-первых, нужно еще заметить, что Харрон Эллисон — это представитель гуманитарной фантастики, как Клиффорд Саймок, например, да, то есть это человек, который, это не ученый фантастики, это гуманитарий, который пришел в фантастику, и он вот с этим пытливым умом такого гуманитария стал всковыривать все эти темы.
Ну да, именно не научная фантастика, вот в таком прям классическом смысле этого слова, а фантастика больше... Ну, фантастика как прием, то есть многие его рассказы, они ближе, на самом деле, к литературе хоррора, может быть, даже очень. Некоторые...
Ты имеешь в виду антиутопичность его все-таки? Я бы не сказал, что прям вот
у
хоррор.
У него, там, посмотрим, в списке там эти премии
Брэма Стокера?
Да, 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 да. И это, в принципе, это справедливо тоже. Он играл с сюжетами, со штампами, у него много ироничной прозы, у него много какой-то вот
психологичной прозы. Иронии у него даже в самых мрачных вещах много.
То есть это очень сложный, такой очень интересный писатель. Еще интересен тем, что он писал в основном короткие, ну, точнее, практически короткие вещи, вот только. То есть короткие рассказы, эссе. Ну, вот в сценариях он участвовал. Вот сценарий можно считать, наверное, его самыми такими длинными вещами.
Ну, ты имеешь в виду «Я робот»?
В «Вавилоне 5» команде.
В «Вавилоне 5». А, «Стартрек» он писал, да, одну из серий «Стартрек» он написал.
Ну, то есть он чаще больше, скорее, в командах принимал участие, потому что его собственный опыт работы с Голливудом сольный. Вот, кстати, если кто в интернете, есть его эссе, очень такие злобные, про Голливуд и его отношения с голливудскими продюсерами. Но полезные для начинающего писателя. И полезные для писателя, для понимания того, как надо отстаивать свои права и интересы.
Да, я думаю, что, ну, про Харона Эллисона стоит упомянуть, что у него очень бурная биография. Например, его выгнали из университета, как раз с филологического факультета. Профессор сказал, что ему делать нечего, он не обладает даром, и он не может ничего писать. Тот ему грубо ответил, его уволили. И с тех пор каждый опубликованный рассказ Харон Эллисон посылал этому профессору. Вот у него ответа так и не получил.
Злопамятный был до жути. Но опять же, если вот верить тем эссе, которые он писал, которые в «Поляре», в том собрании сочинений, которые «Поляре» создавал, они там изданы, там, да, там читаешь, там еще эти его методы мщения людям, которые его чем-то обидели, вообще там-то кровь стынет в жилах.
Ну, вообще очень интересно, потому что сама биография невероятная. В молодости, когда вот он был выгнан из университета, исключен, он, чтобы заработать, был, значит, он участвовал в был членом молодежной криминальной молодежной группировки в Бруклине, «Барона». Она такая, одна из самых крупных была. Смог выбраться из этого. Зато это дало ему, в общем-то, материал для его творчества огромный.
Еще привычку брать с собой на конвенты бейсбольную биту. Но что интересно, вот я читал других фантастов, которые они вспоминают, они очень были польщены, если вот Эллисон читал их своим другом. Его мнение высоко ценилось. Люди, им пугали издатели, говорили, а вот если вы мне сделаете то-то и то-то, я позвоню своему другу Харону Эллисону.
И он придет к вам сбитый, да? Да. Я думаю, что стоит переходить все-таки к биографии, потому что еще упомяну, что все-таки 7 премий Хьюго он получил и 3 Небьюла. Это кроме того, что огромное количество он получил еще и других, там, например, Прометей премии, Брэма Стоун, Стокер и так далее. То есть огромное количество, какое-то рекордное количество действительно литературных фантастических премий. Вот еще Ирина написала Прохину, что Рэй Брэдбери хороший, мы говорили о нем, безусловно, мы вернемся еще не один раз к Рэю Брэдбери, как же без него. Нил Деграсс Тайсон, хотелось бы больше про «Колыбель для кошки». С удовольствием поговорим про «Колыбель для кошки».
Да, отлично.
Великолепная тема, спасибо. Дмитрий Телегин, Стругацкий, да, ну как же без Стругацких, говорили очень много, естественно, будем возвращаться, потому что, совсем недавно мы же говорили про Стругацких, в прошлой передаче мы как раз говорили о Стругацких, мы говорили как раз о «Жуке в муравейнике». Дмитрий Телегин, читаю сейчас «Стигмалион», буду читать «Заложники времени» Яна Мортимера, очень интересно.
Что-то я вроде слышал, но не читал.
Стоит поинтересоваться, спасибо большой, Дмитрий. Дана Верьянова, согласна, в оригинале надо читать. Дана, вы имеете в виду вообще или именно Харона Эллисона? Потому что есть очень хорошие переводы, хорошие фантасты, просто Харону Эллисону часто просто не везло именно с переводами.
И мне кажется, его тяжело переводить. Вот все-таки действительно все вот эти его ходы словесные тяжело переводить.
Ну да, Дана Верьянова. О, Брэм Стокер, правда, кроме «Дракулы», я ничего не читал у него. Но мы имели в виду премию имени Брэма Стокера, которую получал Харон Эллисон. Но давай-ка перейдем все-таки к его рассказам, иначе вот не успеем хорошо поговорить. А я бы хотел начать с... Ну, два рассказа. «У меня нет рта, а я хочу кричать». И «Покайся, Орликин», сказал «Тик-такчик». Есть разные варианты. «Кайся, паяц», сказал «Часовщик» и так далее. Ну, смысл не меняется. Я посмотрел, действительно, там тик-такщик стоит, не часовщик. Да, и действительно,
Тик-так-мен, да.
Да, да, и пока и покайся Арлекин. Все-таки образ Арлекина, не паяться, именно Арлекина, он, в общем-то, там центральный в этом рассказе. Почему именно эти рассказы? Все-таки буквально в одной фразе.
Самые известные.
Да. Я согласен, потому что да, именно эти рассказы и, во-первых, принесли ему первые премии Хьюго и Небьюла.
Да, причем каждая, вот, что было большой редкостью, и до сих пор большая редкость, когда две премии.
Арлекин принес ему еще и мемориальную премию. Если в 1969 году он за «Покайся, Арлекин» получил и Хьюго, и Небьюла сразу, то в 2015 году он был введен в зал славы фантастики именно за рассказ «Покайся, Арлекин». Ну, вот как-то да. Так. Итак, давай-ка с рассказа начнем. «У меня нет рта, я хочу кричать». Вот какие идеи в нем поднимает писатель? Ну, давай немножко, может быть, фабулу. Ты же любишь про фабулу.
Гуманистические идеи.
Я бы сказал, гуманистический, согласен. Да, да. Антитехногенные, я бы сказал даже.
Ой, вообще как немножко обидно пересказывать фабулу, потому что там рассказ начинается с того, что вообще ничего не понимаешь. Угу. Там, наверное, первых двух страниц.
Но, грубо говоря, если вы смотрели «Терминатор», то примерно, первый «Терминатор», то примерно, ну, может, вот, да. Именно этот рассказ, как один из, он выставил в претензию, что у него своровали идеи.
Ну, второй рассказ, где у него там про солдата из будущего, угу. который перемещается в прошлое. Ну, там действительно вот видно, есть некоторое вот это вот сходство такое вот на стилистическом уровне.
Причем да. Потом Рэндалл Фрейкс новелизировал второй «Терминатор». Mm-hmm. Там, они выпускали даже романы, написанные на основе сценария. Интересно, что Харлан Эллисон по этому поводу говорил.
Да можно себе представить.
Итак, да.
Да, то есть это будущее, в котором произошло восстание компьютера гигантского, который уничтожил человечество, и осталось себе несколько человек.
Пять человек.
Для развлечений.
Да, и там, ну, ситуация очень простая. Холодная война между Китаем, ну, напомним, 68-й год это был, между Китаем, Россией и Америкой привела к тому, что и Китай, и Россия, и Америка одновременно запустила, значит, технологии искусственного интеллекта, то есть вот суперкомпьютер. Mm-hmm. Потом суперкомпьютеры стали обмениваться друг с другом, образовали сети и самоорганизовались в один мощный такой искусственный интеллект, который вот создал эту сеть и стал суперкомпьютером и взял и уничтожил человечество.
Который бешено, люто ненавидит людей.
Да, и вот это удивительное качество его, ненависть, mm-hmm. проявляется mm-hmm. в том, что он людей-то ненавидел, но, как говорит главный герой, в свою утробу поместил 5 людей, чтобы издеваться над ними. Да? То есть, во-первых, он дарует им практически бессмертие. Он постоянно их омолаживает, изменяет их биологию и издевается.
Вообще компьютер тот скорее каким-то демоническими свойствами обладает, я бы даже сказал. То есть это что-то вот ужасное, что это проклятие, которое живет на героя, от которого не могут избавиться. Вообще очень страшный рассказ, на самом деле, читаешь, и прям как-то вот.
Там очень много таких вот ссылок, даже если вы будете читать не очень удачные переводы, да, там mm-hmm. есть ссылки на мысль, значит, я существую, cogito ergo sum, mm-hmm. да, и там вот чуть ли не в иллюстрациях это даже заложено там таким телеграфным, ну, телеграфной лентой выбито мысль, значит, я существую.
Да, причем рассказывается от первого лица, и этот рассказчик, он, в общем-то, ну, безумен, естественно, ну, фактически он, можно сказать, уже безумен в чем-то.
Ну, фактически человек 100 лет живет.
Да, в постоянных мучениях.
В постоянных мучениях, в боли, в издевательствах этого суперкомпьютера. Он не может покончить с собой. Он не может ничего сделать. И есть только... Ну, вот у него есть это существование, да?
Да.
А вот почему у меня нет рта, и я хочу кричать, мы не ответим на этот вопрос.
Да.
Оставим такую интригу, чтобы вы прочитали, потому что, ну, вы, в общем-то...
Рассказ короткий, но прям вот тот случай, когда в рассказе заархивировано, можно сказать, целая повесть, роман.
Ну да. И некоторые пишут действительно роман или серия романов, чтобы до этого добраться, а Харрон Эллисон удается в одном короткой новелле поднять столько вопросов.
И это вообще свойство Харрона Эллисона. Большинство его рассказов, они представляют собой такие вот прям короткие, очень короткие, прям вот выжимку, как будто вот человек сначала написал роман, потом все вот сжимал и вот сжал вот до там 5-6 страниц. Это производит большое впечатление, безусловно.
А вот Дана Аверьянова нам пишет, что многие великие не любили людей. Дана, в данном случае он как раз людей-то, он не любит компьютеры. Нежели
тут
людей.
Сложно, да. Ну, мне кажется, у самого Харла Нельса, у него была очень сложная жизнь, у него там над ним в детстве в школе издевались. Он об этом тоже в эссе вспоминает, тоже с большой ненавистью. Но,
неудивительно, есть, да, что он такой вырос
и у него,
мальчик,
да, и неуживчивый. И ты даже о нем читаешь, вот именно воспоминания других людей, они знают о том, каким он был верным другом, как он к ним
помогал. Он вообще очень интересно,
как хорошо относился.
Люди, с которыми он реально работал, да. Вот, они восхищаются им, действительно. Да. Как только он умер, 28-го, я напомню, июня он умер, да, и команда сериала «Star Trek» просто там вопли были, что вот ушел mm-hmm. наш друг, наш товарищ, да. Стивен Кинг, Нил Гейман сразу же написали соболезнования и говорили о том, какой-то невероятно интересный был как бы душевный человек, да.
То есть дружил на всю катушку, враждовал на всю катушку. Так что
он человек... такой, да, очень неоднозначный, да. Был, при этом нельзя вот его одной черной краской, что он не любил людей, действительно очень интересно. И все-таки вот смотри, поэтому рассказывал. Угу. Олег, вот как ты думаешь, вот киберсреда для него — это новый пугающий мир или просто неумолимое наступающее такое техногенное будущее человечества?
Ты знаешь, я не вижу, что тут вообще о киберсреде можно говорить. Тут вообще, может быть, вообще окружающем мире. Угу. Потому что в каком-то смысле вот это вот компьютер — это жизнь, какая она есть. Жизнь, которая вот-вот подвергает людей непрестанным мучениям. И человек каждый раз должен вот выбирать, каким образом ему на это реагировать и сохранять себе что-то человеческое, даже если для этого придется пойти на какие-то страшные жертвы. То есть это, в общем-то, компьютер в каком-то смысле, вообще весь мир, в котором
да,
мы живем.
И там очень важно, мне кажется, что сначала там есть эта идея Бога, который издевается, да, а потом mm-hmm. он говорит, что нет, это не Бог, это то, что мы сотворили своими руками, и что это же самое сейчас пытается... Там же в чем смысл? Там суперкомпьютер ненавидит людей не потому, что что он ненавидит людей, потому что они ему угрожают. Ему невозможно угрожать, то есть он все угрозы устранил человечество. И он ненавидит людей просто потому, что он не может любить. Вот у него ненависть противостоит, то есть у нас, как говорят, что от любви до ненависти один шаг, mm-hmm. да? То есть это родственные какие-то чувства. А главный герой утверждает, что, собственно говоря, суперкомпьютер ненавидит, потому что он не может путешествовать, он не может испытывать удовольствие, то есть он не может себя ощутить человеком, поэтому он ненавидит человека, потому что он человек. И, по сути, он в своем рассказе поднимает вопрос, что такое быть человеком.
Да.
Что такое быть человеком? Mm-hmm. Как это быть человеком? Что такое быть человеком в совершенно нечеловеческих условиях? В условиях столетних издевательств над тобой, да? И да. Ведь, по сути, главный герой, не будем раскрывать всех тайн этого рассказа, по сути, главный герой совершает единственный человеческий поступок, страшный поступок, да? Mm-hmm. Но во имя своих собственных там, друзей, да?
Да.
Скажем, да, даже тех людей, которые, обезумев, его стали ненавидеть, но он все-таки приносит себя в жертву ради других.
Я скажу, что для Харла Нельса вообще очень характерно ставить такие очень страшные вопросы. Вот у него есть несколько таких рассказов, где ты в финале, ты просто вот теряешься. Вот, как так можно было так повернуть, что так вот все жестоко, но вот...
Да, и очень человечно.
И очень, да.
Да, вот да. Это невероятно действительно у него. Инна Газизова спрашивает, можно, пожалуйста, ссылку на этот рассказ? Инна, если вы не подписаны еще на нашу группу, мы все вот, собственно, сейчас, когда будем небольшую паузу делать, мы напомним, как подписаться, Бук Эпиграф во ВКонтакте, в Фейсбуке, и мы обязательно делаем ссылку, где можно почитать этот рассказ, дадим ссылку.
Да,
да, и, соответственно, вот под всеми нашими, в этой группе мы под стримами в комментариях, мы записи стримов, мы эти ссылочки дадим обязательно. Итак, напоминаю, что это рассказ «У меня нет рта, я хочу кричать», и буквально коротко, наверное, хотя очень, да. очень сложно коротко говорить mm-hmm. про этот рассказ. «Покайся, Арлекин», сказал тиктащик. Итак, буквально фабула, о чем этот рассказ? И почему, собственно говоря, если вы видели фильм «Время», по-моему, с Джастином Тимберлейком, если я не ошибаюсь. Да, фантастическая такая антиутопия, где, в общем-то, вот время стало разменной монетой. И вот эта идея, кстати, у Харона Эллисона точно есть в рассказе по Кассе Арлекин. Итак, по Кассе Арлекин, что же это за очередная антиутопия?
Антиутопия — мир победившего тайм-менеджмента, в котором все люди живут строго по расписанию, и тот, кто не может жить по расписанию, того отнимают...
Часть жизни.
Часть жизни.
То есть опоздал ты на 10 минут на работу, представьте себе, дорогие друзья, опоздали вы на 10 минут на работу, у вас 10 минут из жизни вычли.
Да.
Вот. Если, собственно, если ты постоянно опаздываешь, то в конце концов ваш кредит может быть исчерпан. Это прям фильм «Время», между прочим, точно. И я не удивлен, что, собственно, Харон Эллисон,
возмутился.
Хотя он отозвал свой иск, между прочим, посмотрев. Может, фильм, кстати, очень слабенький. Мэн поэтому и отозвал.
Наверное. Не хотел с ним ассоциироваться.
Да.
Потому что рассказ-то как раз очень такой. Опять же, он очень-очень короткий. Он очень
быстро его прочитаешь.
Быстрый такой вот. И, опять же, любой другой автор тут бы развернул бы на 3 романа, ну просто на трилогию какую-нибудь огромную. А тут прям вот четко, быстро и тоже довольно страшно, потому что находится человек, Арлекин, который вот пытается противостоять этому, который нарушает закон, который мешает людям, которые вот...
Ну, тут же, и опять же, фигура Арлекина очень важна, да, появляется некий Арлекин, то есть человек в маске Арлекина, привет, значит, Муру.
В значит Вендетта,
да, то есть который, вот, действительно, Харон Эллисон мог в одном рассказе дать рождение нескольким произведениям на его основе, по сути, да. То есть вот, пожалуйста, появляется Арлекин, который бунтует против этого, да?
Который просто в его природе, он несовместим с этой системой. Ему надо, либо погибнуть, либо вот попытаться хотя бы других людей сбить с этого пути, просто показать им, что жизнь, она не упирается в один только тайм-менеджмент. Потому что на самом деле, я когда читаю книжки по тайм-менеджменту, я все время вспоминаю вот этот
Эллисона,
рассказ.
Да?
Да. Он вот как-то очень прям точно попал вот в эту проблему.
На самом деле, мне кажется, в этом рассказе Эллисон поднимает очень важную проблему. Вообще в каждый рассказ это какая-то есть некая сверхидея у Эллисона. Эллисон поднимает вопрос диктатуры, но не мирового правительства как такового. Да? Там есть вот эта диктатура власти, навязывающая что-то.
Очень издевательски свобода воли. Описано.
Да, очень издевательски описано. Как-то вот он это все, естественно, такой, превращает в такую социальную сатиру, но при этом он ставит совершенно вневременные вопросы. То есть здесь он ставит вопрос о том, что в принципе вообще ценно для человека.
Ну да, то есть если человек превращает себя в винтик, вот тут там буквально вот люди — это шестеренки. Шестеренки, которые все движутся по определенному заданному пути, должны пройти в точку в нужное время, и все, и как бы их жизнь на этом ограничивается, ни больше ничего нет. Но интересно, кстати, что вот этот тиктакщик, вот этот вот страшный хозяин времени...
Да, диктатор
такой. В нем есть что-то такое вот человеческое, что-то вот... Он как бы... Он в системе, но он как бы и над системой, он как бы вне системы. Тоже такая интересная
характеристика. Здесь противопоставление двух героев, герой и антигерой, то есть тиктакщик, который вообще является метафорой власти, всепоглощающей и отбирающей у человека свободу, и Арлекин, который один выходит ему на борьбу с ним. Да? Это такой совершенно мифологический супергерой эпоса какого-то древнего.
Там в роли Трикстера, но там именно вот важно, что подчеркивается, что это человек, который просто не может по-другому, это его природа. Он делает вот как бы это сказать, что вот он по-другому просто не может поступить. И да, это действительно выходит на уровень эпоса, согласен.
К сожалению, вот мы прям коротко смогли поговорить об этих рассказах. В любом случае, мы советуем, я уже даже не буду спрашивать Олега, советует ли он, не советует.
Я всем советую всегда.
Да, Харон Эллисон, рассказы, великолепные его рассказы, они мрачные, от них может быть страшно, но они, по крайней мере, поднимают очень важные вопросы, на которые вот всем людям все равно так или иначе отвечать для себя самих. Буквально прервемся на 20 20 секунд. Напомним, как подписаться на наши группы. И, естественно, в наших группах есть много всего, кроме записей стримов и наших аудиоподкастов. Есть очень много разного интересного о книгах и о новостях из книжного мира. И будем снова с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня у нас фантастика, и мы переходим от грандмастера американской фантастики Харрона Эллисона, про рассказы которого мы говорили и советовали прочитать. Они довольно жесткие, опять же предупреждаю, но очень важные. К Киру Баучеву. Ну, казалось бы, что такое Кир Баучев? Да? Ну вот я еще зачитаю комментарий Даны Верьяновой. Большое спасибо за вашу интересную передачу. Класс, можно в оригинале почитать Эллисона. Нужно читать Эллисона в оригинале, если вы можете. Для меня, к сожалению, ну, могу, но очень со скрипом я читаю по-английски. Итак, Кир Баучев. Собственно, мы его знаем по Алисе Селезневой обычно, да, вот по детской какой-то подростковой фантастике, хотя очень много раз мы говорили с тобой, наверное, ну, да, о том, что это не совсем то, что мы знаем о Баучеве.
Да, что это, конечно, человек, ну...
Ну, это эпоха в советской фантастике, да, безусловно, в российской, да, фантастике.
Это человек эпохи Возрождения, просто вот человек...
Ну, да, в фантастике.
Ну, не только в фантастике,
да, историк. Ну, он историк прекрасный, да. Кстати, вот «Похищение чародея» совмещается, да, соединяется Игорь Всеволодович Мажейко, собственно, настоящее имя Кира Баучева, и фантаст Кир Баучев. Мы видим и писателя-фантаста, и великолепного, умнейшего историка, который просто, ну, по крупицам может восстановить то, о чем он пишет.
Да, и человек, ну, как бы, в каком-то смысле пишет такой исторический научпоп еще, помимо прочего, то есть, да, это вот, плюс еще поэт.
Да, ну, это я знаю с слов Олега, потому что я его поэзию не читал и боюсь переступать, чтобы не разочароваться, ну, вот да.
Ну, да, тебе покажется простовато хорошо, а мне как раз самое оно. Самое я человек оно. Простой, я люблю такие простые стихи.
Ну, вот Олег тут притворяется. Ну, ладно, давай как «Похищение чародея». Инна Газизова написала: «Спасибо вам огромное, страдаю нехваткой нормальной фантастики по незнанию». Инна Газизова, пожалуйста, Инна, мы раз в месяц уж точно будем говорить о той фантастике, которая не стоит пропускать.
Да, да, конечно.
Итак, «Похищение чародея». О чем эта повесть и кто ее герои?
Итак, молодая аспирантка.
Аня.
Приезжает, Аня, да, приезжает в деревню, где она давно не была.
И сталкивается с группой странных людей.
Да.
Чем они занимаются, непонятно сначала.
Да-да-да, там такое нагнетание таинственности. Ну, такая полузаброшенная деревня, все какое-то такое вот.
Это такой дом, и они чем-то там занимаются. Вроде,
с одной стороны, и милая, а с другой стороны, какое-то немножко такое пугающее.
Да, и она все время как-то, ну, вступает в конфликт с этой группой людей.
Да, с двумя этими людьми. И, ну, выясняется, что они, на самом деле, из будущего, они сотрудники некой организации, которая в будущем занимается тем, что находит гениальных людей в прошлом, спасает их в момент их гибели, этих людей, и переносит себе в будущее. Но так как они там есть такое сложное псевдонаучное объяснение о том, что вот время, ну так, по спирали движется, и поэтому они,
да,
не могут...
Там философия вот времени Баучев пытается...
Да, скорее именно философия, то есть не столько научная, сколько вот такое вот... Поэтому они вынуждены делать такие своего рода промежуточные станции.
Да, в настоящем. То есть получается это некое такое прошлое, настоящее будущее. Да.
Такой вот, пересекаются в одном пункты. Старом деревенском доме.
Да, ну, в общем-то, в 20 веке.
Да, и Анна, ну, они как, она принимает участие в этой их работе, наблюдает за жизнью прошлого, там крепость средневековая, которую осаждают.
Ну, это опять Древняя Русь все-таки, да, киевская.
Да, но это граница Руси, это вот такое вот некое промежуточное, граничное состояние, в котором, как часто бывает на границе, встречаются люди из разных городов, разных сословий, разного вот положения. Ну, там разворачивается
разных такая... народов, да.
Да, сложная история, там вот есть некий роман, которого называют чародеем, хотя он просто вот человек, который занимается... научной работы. У него есть помощник.
И вот самое главное, на самом деле, интрига...
Ну, вот я остановлюсь, пожалуй.
Да, да, самая главная интрига... Там же смысл в том, чтобы найти гения и переместить его в будущее. Да? Понятно, что вот они изыскивают... Вот самая главная интрига, кто же этот чародей все-таки? Тот да. самый Роман или?
Да.
Или кто-то другой? Роман, может быть, использует его работу. Ну, вот неизвестно, да, угу. скажем так.
То есть тут есть такая детективная еще история некоторая.
А, великолепно построенный сюжет. Великолепно построенный сюжет Киром Баучевым.
Да.
Но самое интересное, мне кажется, самое интересное там даже не столько вот в авантюрном сюжете, сколько угу. в исторических вставках.
Угу.
Но давай да. последовательно. Смотри, в чем все-таки была задумка Баучева, когда он писал эту повесть? Какие идеи, вопросы вот его интересовали и, именно исходя вот из идеи этой повести? Ведь, по сути, мы сталкиваемся опять с очень интересным писателем, да, в «Похищении чародея». Авантюрная история, но на самом деле это всего лишь какая-то... Это всего лишь каркас, на который он нанизывает другие идеи очень интересные.
Ну, вопрос о пути развития науки, о пути развития вообще человека даже так вот. Потому что гении в понимании вот этих людей будущего — это не только те, кто вот там это талантливые математики, но еще и люди с определенной этикой. И там тоже вот этот вопрос об этичности.
Да, может ли гений быть, в общем, злодеем, да, тоже поднимается вопрос.
Там. Да, он так, причем не в лоб, он так очень интересно обрабатывается, то есть кто как себя ведет именно, кто какие, не кто какие слова говорит, а как себя проявляет, какие-то поступки совершает.
И что будет, если, например, человека, гения, да, выросшего в определенных условиях, поместить в другие условия? Сможет ли он остаться гением?
Вот, к сожалению, вот это осталось за кадром. Вот это было бы очень интересно.
Да, но там многоточие есть. То есть Баучев как бы подходит к этой теме.
С другой стороны, раз они продолжают эту программу, значит, что-то, значит, какие-то успехи у этой программы есть, иначе бы, если бы ничего бы не получалось, они бы ее бросили.
Но еще там же есть совершенно вставная такая новелла о природе гениальности, да? Mm-hmm. Они рассуждения о природе гениальности. Совершенно интересная, оригинальная, и ты когда читаешь, ты вдруг спотыкаешься. Знаете, как будто ты встречаешь... Вот, знаете, если вы идете в музей определенный, там военно-исторический музей, и вы от него чего-то ожидаете, да? Ну, вот история Великой Отечественной войны. И вы ходите, вот тут, значит, там шмайсеры, вот тут советская армия, здесь там немецкая армия, вдруг открываешь дверь и попадаешь в Средневековье. И думаешь, слушайте, да вы что, это что... А это откуда здесь? Вроде, ну, музей военной истории времен Великой Отечественной войны или там Второй мировой войны, а ты попадаешь в Средневековье, тебе безумно интересно. Вот у Баучева с этой повестью именно так. Ты вдруг внезапно попадаешь, спотыкаешься на какую-то вот эту вставную новеллу, и ты начинаешь задаваться вопросами, которые, казалось бы, ну, прямо не вытекают из самого текста. Но поднимаются они, и так оригинально и интересно, что ты поневоле начинаешь сам вступать в диалог с автором или с героями, скорее, да, вот,
ну, да,
повести. Да. Еще, знаешь, вопрос меня какой интересовал, потому что, конечно же, когда мы говорим о сюжете, ага, есть некое, значит, есть некие люди, которые попадают в Средневековье, и изымают оттуда, значит, талантливых людей, сразу же вспоминается у нас Аркадий Борис Стругацкий «Трудно быть Богом». Да, это был как бы космос, это две разные цивилизации, а здесь, в общем-то, во времени. Но все-таки, вот как ты думаешь, повторяет ли идея похищения чародея идею «Трудно быть Богом»?
Ты знаешь, мне кажется, для 60-х вообще был какой-то вот этот вот вопрос об... переосмысление истории.
И истории Средневековья в том числе.
Да.
И в Средневековье скорее был повод, мне кажется, если, прости себя, перебиваю сейчас, в Средневековье, мне кажется, был это повод поговорить о том, что о наших страхах о Средневековье, нежели о реальном Средневековье, да? Что, в общем-то, воплотил Алексей Герман в своей экранизации «Трудно быть Богом», мне кажется.
Да,
ужас. Средневековье как метафора страшного начала человека, который вот есть в нас до сих пор, да?
Ну, и ты знаешь, мне тут тоже иногда кажется, что вот в 60-х годах что-то вытесненное было. То есть они не могли по ряду причин говорить о репрессиях, о большом терроре, и они это переносили туда.
Да,
вот это вот
да,
известное
метафора.
Насчет того, что Рэба у Стругацких — это от Берии. Почему? Вполне возможно, что это неосознанно было. Но вот это вот ощущение какого-то ужаса, который истребляет в том числе самых вот... В том числе самых умных,
талантливых,
самых,
да. самых
ученых,
чистых, да.
интеллектуалов. Да, вот это вот ощущение, оно есть. И в, да, и в «Похищении чародея» тоже, когда приходят... Да, понятно, что там война идет из-за политических причин, но почему вот этот вот «чародей», в кавычках, от ученого, он боится? Потому что он знает, что в том числе придут и за ним. Что те, кто приходит в город, они вот имеют в виду, что там вот есть такой вот еретик, которого надо уничтожить, убить. И это тоже одна из их целей. И вот это нависание, вот это ужас, да, мне кажется, для 60-х есть вот это вот что-то вот такое вот в памяти.
Да, из Средневековья, конечно, ну, во-первых, я бы не стал, конечно, проводить параллели между «Трудно быть богом», хотя это понятно. Стругацкий и Булычев...
Атмосфера.
Да, атмосфера. Во-первых, Стругацкий и Булычев дружили. Конечно же, они, все, они, безусловно, а так как Игорь Всеволодович все-таки был историком, и в истории он разбирался лучше, чем Аркадий Натанович, Борис Натанович, да, будучи специалистом. Конечно же, он идет в некоторой степени... То есть это некая дискуссия, которая превратилась в литературную дискуссию. Это безумно интересно мне всегда. Когда в литературу... Вот реальные разговоры и дискуссии между людьми превращались в литературные произведения. И это ну, действительно очень интересно. И потом, мне кажется, что как раз, если ты читаешь, например, о средневековье, у Стругацких, ты...
Как раз «Трудно быть богом» как раз такое очень странное средневековье.
Да, ты понимаешь, что это некое сконструированное средневековье. То у «Похищения чародея» оно абсолютно реальное, осязаемое. То есть Булычев настолько точно воспроизводит, он же там использует документы. Да, ты прям читаешь документы, и ты начинаешь верить в это средневековье. Он воссоздает, как, насколько может человек 20 века воссоздать облик человека века Киевской Руси.
Вот эту политическую обстановку раздробленности.
Да,
что...
да.
Ну да, там каждый город — это фактически автономное такое политическое образование.
Да, по сути, это вот как вот, бы битва локаций таких. Да,
да, да, да, что это князь и епископ — это все-таки такие вот фигуры, которые, да, они приходят, но нет ощущения принадлежности к какому-то большому сообществу.
Хотя, на самом деле, и вот очень интересно, Булычеву удалось... Булычеву удалось показать вот этот слом. Это еще не смутное время, безусловно, да, потому что смутное время — это уже 16-17, ну, 16 века, да, 16 век. Это еще не смутное время, но все-таки вот этот момент перехода от одного времени к другому у Булычева гениально получается. То есть он просто показывает нагнетаемую атмосферу там, взаимоотношения людьми. И действительно очень интересно то сделал. Я чуть-чуть посвящу, наверное, вот нашим комментариям, да? Ты что-то хорошо хотел сказать, Олег?
Нет, нет, нет.
Светлана Чербинина, как удачно к вам зашла, очень интересно. Светлана, добро пожаловать, мы очень рады вам. Наталья Горшинина, очень интересно, как раз хотел получше познакомиться с фантастикой. Благодарю, Наталья. Ну, мы раз в месяц точно эту рубрику будем вести.
Хорошо.
Так что знакомьтесь, присоединяйтесь. Олег, может быть, резюмируем, почему, собственно, ну, вот, советуешь ли ты познакомиться в «Похищении чародея» Кира Булычева нашим слушателям, зрителям, и почему?
Ну, вообще, во-первых, рекомендую познакомиться вообще с творчеством Кира Булычева и с его другими повестями, с его рассказами о Великом Гусляре. Это
ну, очень... хотя бы «Река Хронос» тот же самый
да,
цикл.
Да, «Река Хронос».
Великолепный.
Даже вот мой любимый цикл про «Интергалакт Пол»,
да, тебе, наверное, отлично. Очень нравится.
Нравится. Ну,
очень нравится.
Какой-то очень странный, абсурдный, вот ироничный.
Ну, это как бы все интергалактическая полиция, ты имеешь в виду, да?
Да-да-да, сочетает в себе какие-то вот...
Там очень много юмора, иронии, при этом, вот, при этом серьезные какие-то вопросы поднимаются.
Да-да-да, и драматично все отлично прописано.
Да ну, и просто его рассказы великолепны. Например, очень советую, короткий рассказ, «Позвоните Нине», и ну, он очень-очень какой-то...
Трогательный,
да, да, вот ты правильное слово подошел, подобрал. Или можно какую-то «Можно я возьму твою боль», по-моему, так он называется, что-то такое, да, и совершенно замечательный рассказ, который вот мне лично очень нравится, он действительно очень трогательный. Ну, я присоединюсь, наверное, к тебе, да? что читать, и Кир Баучева всего, потому что он очень интересный, у него все очень неоднородно, но все-таки это действительно гранд-мастер российской фантастики, рассказы, романы и повести, которые безумно интересны, даже сегодня, несмотря на то, что прошло уже, вот, в общем-то...
Ну, у него все-таки вневременные его, да, многие вещи.
Потому что они в большей степени такие поднимающие вопросы человечности.
Они про людей, да. Да.
Так что да. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Олег, спасибо, что пришел снова вот говорить о фантастике. И, конечно же, до встречи в эфире в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.